Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Анкару отправляется межведомственная рабочая группа из Москвы для расследования обстоятельств убийства посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. Преступление было совершено вечером 19 декабря. Одетый в черный костюм и галстук 22-летний мужчина с удостоверением сотрудника турецкой полиции проник на фотовыставку «Россия глазами путешественника», по другим данным «Россия глазами турок», в галерее современного искусства в Анкаре и выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с приветственной речью. Во время нападения были ранены еще 3 человека. Преступник был застрелен полицией. Человек, напавший на посла, кричал на турецком и арабском языках: «Мы те, кто обещал пророку Мухаммаду начать джихад. Это расплата за Алеппо. Это расплата за Сирию. Вы ответите за все, что сделали на наших землях. До тех пор, пока у нас не будет безопасности, у вас ее тоже не будет. Аллах Акбар». Очевидцы рассказывают, что первая пуля попала Карлову в спину, затем последовал еще один выстрел. При этом вооруженный человек якобы сперва стрелял в воздух и кричал, чтобы все покинули помещение, так как он не хочет навредить невиновным. Андрей Карлов был назначен на должность посла России в Турции в июле 2013 года. Ранее он возглавлял консульский департамент МИДа Российской Федерации, в 2001-2006 годах был послом России в Северной Корее. Стрелявший же действительно оказался полицейским. Его зовут Мевлют Мерт Алтынташ. Он родился в 1994 году и служил в городских управлениях полиции Измира и Анкары. Здание, в котором проходила фотовыставка, охранялось только турецкой полицией. Своей охраны у Андрея Карлова не было. Турецкие полицейские отреагировали быстро, вступили с преступником в перестрелку и убили его. Через 2 часа полиция задержала мать и сестру нападавшего. Убийство Андрея Карлова случилось накануне начавшегося 20 декабря визита в Москву министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, во время которого он и главы внешнеполитических ведомств России и Ирана намереваются обсудить планы своих правительств в отношении войны в Сирии и ситуацию в Алеппо. Сразу же после известия о смерти Андрея Карлова со мной по телефону поговорил политолог-востоковед, знаток Турции, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. В Турции очень много сил и групп, недовольных политикой Москвы, Кремля и в отношении самой Турции, и в отношении всего Ближнего Востока, и в первую очередь в отношении Сирии. Очень много людей, которые обвиняют Россию в военных преступлениях в связи с бомбардировками Алеппо. Можете ли вы перечислить, может быть, группы, организации или какие-то силы, которые могли бы стоять за этим нападением?
Я думаю, что это может быть, как вы сказали, точно кто угодно. В принципе, вот тема российской интервенции в Сирии, она объединяет как левых, так и правых в Турции, как ультраправые, например, движение «Бозкурт» или «Серые волки», так, например, ультралевые группировки, так и исламисты, они очень, мягко говоря, негативно относятся к тому, как Россия последние годы ведет себя в Сирии и на Ближнем Востоке. Так что это может быть действительно любая из этих группировок. Не только исламисты, но и националисты или ультралевые группировки. А может быть, это даже не дело внутритурецких каких-то группировок. Может, это дело сирийско-арабского меньшинства в Турции. Или даже не то, чтобы это была какая-то группировка, которая за этим стоит. Это могут быть индивидуальные какие-то нападающие. Да? Или несколько человек, которые просто вот решили отомстить российскому послу за деяния в Алеппо.
Поставлены ли сейчас под угрозу вот этим нападением, этим терактом, вот эти хрупкие российско-турецкие договоренности и такой относительный странный мир, который за последние месяцы был достигнут после периода страшного охлаждения, которое мы помним, опять-таки связанного с Сирией и конкретно с уничтожением российского бомбардировщика турецкими истребителями в ноябре прошлого года?
Я думаю, что рационально Москва не заинтересована в ухудшении отношений с Анкарой именно вот в данный момент, поэтому, скорее всего, в России попытаются свести все на террористов и как-то дистанцировать Турцию, турки тоже, естественно, будут пытаться от этого дистанцироваться, вот от этого всего, что произошло в Анкаре. Так что рационально я считаю, что это не в интересах Москвы каким-то образом идти на эскалацию взаимоотношений с Турцией. Я думаю, тут особую роль сыграет то, какие меры безопасности предприняли турки, если они действительно предприняли очень серьезные меры безопасности, потому что все-таки можно было ожидать, что подобное нападение на российского официального представителя в Турции очень даже вероятно. И с другой стороны, наверное, тоже свою роль сыграет то обстоятельство, насколько удастся турецким полицейским и службам безопасности выйти на организаторов этого нападения и насколько они будут сотрудничать с российской разведкой, которая, я уверен, будет пытаться каким-то образом быть вовлечена вот в то расследование того, что произошло в Анкаре.
После июльских событий в самой Турции, после попытки госпереворота, насколько сейчас с такой точки военно-политической, с точки зрения безопасности, с точки зрения террористической угрозы, накалена ситуация внутри самой Турции? Есть сторонники Фетхуллаха Гюлена, есть курдские сепаратисты, есть масса беженцев из Ирака и Сирии, среди которых встречаются совершенно тоже разные люди. Насколько правительству Эрдогана, которое, конечно, очень сильно обвиняют в нарушениях прав человека, сейчас удается держать ситуацию под контролем? Мы ведь практически каждую неделю слышим о взрывах в Стамбуле, о каких-то терактах на востоке Турции, о настоящих боях с нападениями откуда-то из засад на турецких солдат и так далее. Насколько все шатко?
С одной стороны, все шатко, потому что в течение вот последних двух лет около 20, если я не ошибаюсь, террористических нападений было совершено. Несколько сотен человек погибло в Турции. Это очень большое количество жертв среди мирного населения, военных, военной полиции и так далее. Так что да, это, ситуация в данном отношении довольно-таки шаткая. С другой стороны, Эрдоган держит власть в руках довольно-таки крепко. Так что ожидать каких-то изменений или в политике, или в политике режима, да, по отношению вот к разным вот, проблемным вопросам, курдам или исламистам, наверное, не приходится ждать. Я думаю, что будет вот такой вот латентный конфликт. Жертв будет большое количество, но в то же время режим будет пользоваться данным моментом для консолидации своей власти. Да, Турция вовлечена, в принципе, в две войны. В одну войну против курдских сепаратистов на юго-востоке, не только на юго-востоке, с другой стороны, это джихадисты с Исламского государства. Так что да, Турция, если смотреть на то, в какой ситуации она находится, то, что она вообще существует, как-то функционирует, это уже большой успех. А что касается того напряжения в турецком обществе, оно очень большое, оно исторически уже минимально с 80-х лет. Она раскалена, турецкое общество раскалено, левые, правые, исламисты, секуляристы, гюленовцы, эрдогановцы и так далее. Да, я думаю, что в свете вот последних событий, наверное, все-таки с одной стороны дошло какой-то унификации турецкого общества на основе того, что никто не хотел вот этого путча, и все понимали, даже те, которые не любили, не любят Эрдогана, что в случае победы путчистов все-таки Турция может ожидать гражданскую войну. Так что Турция очень комплексно вот настроенная и поляризированная, разные актеры на турецкой шахматной доске.
Это было мнение политолога-востоковеда, знатока Турции, профессора факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиля Сулейманова. Еще один эксперт, с которым я побеседовал вечером в понедельник, также политолог-востоковед, преподаватель Высшей школы экономики в Москве Леонид Исаев, полагает, что убийство посла России в Турции – это побочный эффект той информационной политики, которая проводилась и в турецком, и в российском общественном пространстве на протяжении долгих месяцев кризиса в отношениях Москвы и Анкары, начиная с конца прошлого года, когда 24 ноября турецкие ВВС сбили над сирийско-турецкой границей российский бомбардировщик Су-24.
В Турции то, что говорилось о России на протяжении всего этого времени, оно, в принципе, было похоже на то, что говорилось в России, только с противоположным знаком. И поэтому Россия, конечно, выставлялась некой деструктивной силой в регионе, да, виновной за разжигание конфликтов, за, ну, в том числе и стабильность самой Турции. Поэтому очевидно, что в сознании простого рядового гражданина Турции, который постоянно смотрит, следит за средствами массовой информации, но сформировался определенный имидж России как турецкого врага. Потому что если мы вспомним, что демонстрировалось в России относительно Турции, то Турция тоже преподносилась как исконный исторический враг России, к которому надо относиться достаточно жестко, особенно проводить жесткую политику. А многие наши политики вообще договорились из-за того, что Турции нужно расправляться, в том числе и военным методом. Поэтому в Турции происходило ровным счетом то же самое. И сейчас мы видим с вами результаты вот этой вот политики, которую обе страны в информационном пространстве культивировали на протяжении многих месяцев. Бесследно она пройти не могла. Что в России сейчас существует огромное количество людей, которые не понимают, почему между Турцией и Россией вдруг произошло сдвижение, и на чем оно основано, когда на протяжении нескольких месяцев говорили, что Турция – это не тысяча дела. Да, то же самое происходит и в Турции. Очень многие турки просто не понимают, а почему мы должны дружить с нашим исконным врагом, к вражде с которым мы призывали на протяжении нескольких месяцев.
В Турции действительно очень много сил, которым сейчас либо невыгодно сближение, возможное дальнейшее Анкары и Москвы, либо просто... Россия вызывает и действия Кремля, у них такую ненависть, да, это и могут быть, собственно, и исламисты, джихадисты из группировки «Исламское государство», и беженцы из Сирии, пострадавшие в результате действий российской авиации и российской армии. Это и курдские сепаратисты, с которыми вроде бы как в момент резкого охлаждения отношений Москва играла в дружбу, потом они могли почувствовать себя преданными. И еще очень много кто. Что вот этот вот клубок, вот этих противоречий, вот такой вот клубок ненависти, может сейчас означать для дальнейших отношений Турции и России? Насколько это вот удар?
Ну, безусловно, это удар. А, конечно, удар. Причем это политическое убийство. Да, убийство посла, представителя российского государства, которого назначил президент страны. Поэтому, безусловно, это не останется без внимание, без последствий, хотя я так думаю, что стороны, конечно, будут делать все возможное для того, чтобы пытаться этот конфликт как можно скорее урегулировать. Ни Турция, ни Россия сейчас не заинтересованы в том, чтобы отношения между странами вновь вернулись к тому уровню, на котором они находились еще там несколько месяцев тому назад. Да, это невыгодно ни Турции, ни России. И, в принципе, ну что мы можем предъявить турецкой стороне? Я думаю, что Турция принесет свои соболезнования. Турция сделает максимум возможного для беспристрастного расследования. Но я не думаю, что это была какая-то планированная акция турецких властей, турецких ресурсов. Нет, им это совершенно не нужно. Поэтому я не вижу каких-то причин для того, чтобы это могло как-то повлиять на движение России и Турции. Другое дело, что турецкие спецслужбы, конечно же, просчитались. Потому что убийца, поделив по тем данным, которые сейчас имеются, удостоверение полицейского, прошел, открыл стрельбу, подошел к нашему послу, выстрелил в спину. Вот это совершенно очевидный прокол и просчет турецких спецслужб. Но вы понимаете, Турцию последние месяцы сотрясают теракты, причем достаточно серьезные теракты, где гибнут огромное количество людей, подчас счет жертв исчисляется десятками и сотнями. Поэтому, конечно же, убийство нашего посла – это не нечто такое экстраординарное. Скорее, это вот ситуация, которая, ну как бы это ни печально было признавать, лежит в порядке вещей в современной Турции. Это вот современные турецкие реалии, действительно, когда никто ни от чего не застрахован, когда страна действительно стоит столкнулась с террористической угрозой.
Реджеп Эрдоган может воспринять это сейчас как личный удар?
Безусловно, я думаю, что он это так воспринял, потому что больше всего от этого страдает именно Эрдоган. Понимаете, ведь сейчас именно Эрдогану придется приносить извинения российской стране, придется искать какие-то слова оправдания. Он ведь, как глава государства, все-таки несет ответственность за убийство посла. Это его персональная ответственность фактически, поэтому я думаю, что безусловно, Эрдоган воспримет это как, скажем так, покушение на его личные интересы. И ну, я думаю, что это будет способствовать, наверное, более тщательному расследованию этого дела. Хотя проблема здесь заключается в том, что Турция, современная Турция, она все-таки является заложником очень многих фобий, которые подчас не дают ей разобраться, кто в чем действительно корень проблемы. Да, ну вот они могут сейчас оказаться заложником собственных стереотипов, и начать вешать ярлыки, как они любят это сделать. Свалить все это на Гюлена и его сторонников, свалить все это на курдов. Вот это турецкому правительству времен Эрдогана, позднего Эрдогана, скажем так, весьма свойственно.
Так считает, напомню, политолог Леонид Исаев. В последний раз удачное покушение на чрезвычайного и полномочного представителя Москвы за границей произошло 7 июня 1927 года, когда на вокзале в Варшаве Борисом Ковердой был смертельно ранен советский посол Петр Войков, один из организаторов убийства в 18 году в Екатеринбурге последнего российского императора Николая II и членов царской семьи с приближенными. На вопрос, зачем он стрелял, Коверда ответил: «Я отомстил за Россию, за миллионы людей». Вы слушаете программу «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Еще одно ужасное событие вечера 19 декабря – теракт в Берлине. Цитата: «Мы предполагаем, что это террористическое нападение. Это очень тяжелый день для Германии. Но мы не можем допустить, чтобы страх парализовал нас». Так заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 декабря, на следующее утро после того, как водитель грузового автомобиля направил машину на посетителей рождественского рынка в центре Берлина. По последним данным, погибли 12 человек, ранены примерно 50. Однако, по информации медиков, число жертв, конечно, может возрасти, несколько раненых в тяжелом состоянии. Между тем, задержанный накануне вечером по подозрению в совершении теракта гражданин Пакистана, возможно, не имеет к нему отношения. «У нас не тот человек», цитирует днем во вторник издание Die Welt, источник в руководстве полиции. «Истинный виновник до сих пор вооружен и может нанести новый ущерб». Конец цитаты. На пресс-конференции во вторник министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер отметил, что задержанный гражданин Пакистана отрицает свою вину. Представители полиции сообщили также, что грузовик с польскими номерами, послуживший орудием нападения, был захвачен в Берлине в понедельник после 16 часов. Полиция пытается установить, что произошло перед самим нападением. В кабине грузовика после того, как нападавший сбежал с места преступления, было найдено тело гражданина Польши. По одной из версий, он был убит нападавшим при угоне машины, с помощью которой был совершен наезд на рождественский базар. Рынок на площади Брайтшайдплац, где произошла трагедия, типичен для Берлина и для всей Германии. Торговля там проводится из специально сооруженных и красиво оформленных ларьков. В первую, примыкающую к проезжей части линию таких ларьков, и врезался грузовик. Торговля к этому моменту стала уже не очень интенсивной, так как многие посетители находились в центре площади, где торгуют сладостями, сосисками и другой едой. Если бы нападение случилось раньше, людей около ларьков и, соответственно, жертв было бы больше. Обычно на подобных рынках одновременно находятся от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Это первый за десятилетия, после террора, развязанного ультралевой группировкой РАФ, теракт в Берлине, повлекший за собой гибель людей. Однако за последние месяцы полиция Германии уже несколько раз предупреждала возможные массовые теракты. Состояние большинства жителей Берлина после трагедии на Рождественском базаре описывается коротким словом «шок». Вот что говорят немецкий историк Карл Шлёгель и живущая в Берлине россиянка-публицистка Соня Марголина, с которыми побеседовал во вторник корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Все в ужасе, конечно. Как и в Париже, и в других местах люди в шоке и думают, как они продолжают свою жизнь.
Вы жили до сих пор с впечатлением, что рано или поздно это должно было в Берлине случиться?
Ну, конечно, все знали, что когда-то это будет. Но я не думаю, что это будет повторение случая, как в Ницце. Я все время думаю, что на другом месте это происходит. Я считаю, что в Германии ситуация так, как сказать, в отличие от Франции, так откровенно, и все имеют доступ к любым учреждениям или в транспорту, что вообще нет проблем сделать такие покушения. Я скорее думаю, что это происходит на транспорте, в ИЦИ, на поездах.
Но, как вы думаете, какого-то рода изменения этих вещей теперь произойдут в Германии?
Я думаю, что это, как сказать, сентиментальное отношение к вопросам беженцев, это уже невозможно. Надо защищать безопасность. Но такое наивное и сентиментальное отношение, это, по-моему, уходит.
Как вы думаете, как изменится наша жизнь? Изменится ли она?
Ну, наша жизнь будет меняться, но, тем не менее, так быстро, если, конечно, каких-то катастрофических впечатлений, катастрофических событий не произойдет, но все эти вот явления, они же, их цель разрушить доверие в обществе и безопасность в общественном пространстве. Так же, как в Париже или даже в Турции, да, вот меньше туристов, например. Люди не будут ходить вот на такие рынки, где толчется много народу, опасаться появляться в общественных местах и так далее. Это имеет и экономический аспект, естественно. Это атака на образ жизни и вот на такие совершенно ритуальные, само собой разумеющие вещи, как там Рождество и прочие праздники, где собирается много народу.
Как вы думаете, все-таки германское государство, которое не из бедных, все-таки в состоянии ли и, главное, захочет ли увеличить присутствие полиции в общественных местах? Мы же ее практически, полицию, не видим.
Ну, в Берлине здесь особая проблема с полицией, поскольку ее много лет сокращали. Вот, то есть ее сокращали везде, и я думаю, что не так легко теперь вот это вот поднять. С полицией там сложная система, я не знаю, нужно ли об этом писать. Мне кажется, что правовое государство в Германии, становление которого проходило в такие вот очень спокойные годы, там, несмотря вот на террор вот этот вот красный и все прочее, вот, оно совершенно, так сказать, не приспособлено пока вот к таким вызовам, которые возникли. Мы знаем, что, например, практически всех, кого арестовывают, потом выпускают, или они получают, ну, их осуждают, но они не остаются там в тюрьме. Как бы потенциальных преступников возникает ощущение, что они совершенно безнаказаны, не говоря уж, что мы знаем между нами, что вот эти категории, для них немецкая тюрьма – это курорт. Средств, которыми можно было бы как бы контролировать эти вещи, пока нет. Нет в смысле правового государства. Должны приниматься закон, должен меняться менталитет вот это. А я не вижу политической воли к этому. Ну, а кроме того, есть такой демографический аспект, о котором практически не говорят. Все-таки, если сравнивать число, скажем так, молодых людей в определенном возрасте, пришедших как беженцы, и это ту же категорию демографическую в Германии, то соотношение там достаточно высокое, там типа 20% от этой возрастной когорты, это вот эти вот молодые люди из, там, из Афганистана и все прочее, из Ирака и так далее. И вот представьте себе, ну, что нужно полицию из этой категории выбирать. Там же молодые люди должны работать. Их не так много. Люди не хотят при таких условиях идти в полицию. У меня такое ощущение. В Германии все силовые такие вещи очень дискредитированы. Ну, взять, например, армию. Это вообще общество не поддерживает это все. Естественно, в армии идут, ну, те, кому уже совсем некуда деваться. То есть вот представление о том, что там где-то какая-то элита военная, все это, этого ничего нет. Вы знаете, что здесь полиция, она ничего не может. Она не может стрелять, например, и так далее. Но народ больше всего возмущает, как известно, что те, которым не дали убежище, их все равно не могут выслать. И то, что отпускают, но не сажают. Возник как бы зазор между правом и справедливостью.
Было бы странно, если бы в ближайшее время все-таки ситуация в Германии и в менталитете, и во властях не начала бы хоть как-то быть скорректированной на реальность.
Это действительно сложный вопрос, потому что, мне кажется, что это часть действительно немецкой ментальности, вот этот вот бегство от реальности. Это было и всегда, если читать всяких там философов, и тех, кто об этом размышлял. А сейчас в силу вот такой невероятной, ну вот за последние, так скажем, ситуации, в которой жило два поколения, так сказать, под колоколом такого благополучия, мира и все прочее, все-таки выросли поколения, которые вообще ничего не знают. Уже сама вот эта вот жизнь, она как бы была настолько далека от реальности вообще того, в чем живет подавляющее большинство мира. И здесь же проблема не реальности, в смысле, что кто-то не понимает. Конечно, есть люди, которые понимают. Вот, например, Бавария, она приняла очень много беженцев, и они очень организованно все это сделали и так далее. Там можно очень много таких добровольцев, которые этим занимаются. Но практически я никого не видела, вот мой год там были сейчас в Мюнхене, который бы одобрял вот это, да. То есть то, что общественное, там, то, что на виду, и то, что люди сами говорят. Вопрос же в том, как это... политического выражения вот этого недовольства. Пока оно существует в форме выбора АФД. Вот, но эти процессы, они очень тянутся. Такое ощущение, что, в общем, вот еще один такой период, и действительно тогда кранты. То есть еще мерка 5 лет, и тогда уже вообще непонятно что. То есть, в принципе, ведь ситуация какая? Люди же не хотят революции. Они хотят там, чтобы их интересы учитывались. И выбирают тех, которые, как они думают. Но сейчас выбирают тех, по принципу, боятся, что будет еще хуже. Вот без Меркель непонятно, что будет. Хотя понятно, что она очень сильно эту ситуацию, так сказать, раскачала. Есть очень много сейчас вызовов, которые вот то ли будут, то ли не будут. То есть может все измениться. Вообще ничего нельзя, по-моему, прогнозировать. Взять с той же Турции, вот возьмет Эрдоган и выпустит беженцев.
Ну да.
Или Путин там чего-то сделает, да? Или вот эти вот эрозионные процессы сам внутри собой. Или и евро рухнет, о чем все говорят. Повестку дня диктует исламизм и некоторые другие.
Напомню, что с немецким историком Карлом Шлёгелем и живущей в Берлине россиянкой-публицисткой Соней Марголиной беседовал утром во вторник корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Результатом двухдневной поездки президента России Владимира Путина в Японию 15-16 декабря для переговоров с премьер-министром Синдзо Абе стали крайне расплывчатые договоренность о создании особого режима сотрудничества на Южных Курилах и около 60 подписанных деловых соглашений о намерениях. Никаких приятных сюрпризов от Москвы, на которые так надеялись некоторые члены японского правительства, в Токио так и не дождались, несмотря на весьма теплый прием, оказанный Путину в Японии, вопреки пожеланиям других государств-членов «Большой семерки». На пресс-конференции в Токио Владимир Путин и Синдзо Абе заявили, что много часов обсуждали возможность заключения мирного договора между странами. Российский президент сказал, что, по его мнению, Японии необходимо перестать играть в исторический пинг-понг о судьбе Южных Курил. Однако как-то продвинуться в сторону решения территориального спора, само наличие которого в Москве к тому же все время отрицают, Путин и Абе не смогли, обоюдно признав, что это сделать сейчас невозможно. Обо всех нюансах и результатах поездки Путина мне в прошлую пятницу рассказал работающий в Японии журналист и политический аналитик Василий Головнин. По итогам этого визита можно ли говорить о выигрыше какой-либо из сторон? Причем выигрыш может быть политический, экономический, моральный выигрыш. Или все остались, что называется, при своих?
По большому счету при своих есть некоторые выигрыши. Это, скажем, выигрыши небольшие. С выигрышами небольшими осталась и та сторона, и эта. Хотя, если говорить о японцах, то вот только что я был, честно говоря, поражен заявлением генерального секретаря правящей либерально-демократической партии Японии, такой господин Никай. Но это не председатель сам премьер-министр Абе, а это как бы глава партийного аппарата. И вот этот человек, приближенный к премьеру, сказал буквально следующее. Большая половина населения Японии разочарована итогами этой встречи. То есть, в общем-то, то ли он в сердцах так сказал, но, в общем, это в какой-то мере, видимо, отражает настроение японской консервативной элиты, которая на что-то рассчитывала. Но, тем не менее, я не думаю, чтобы вот это разочарование, о котором сказал генсек правящей партии, нанесло бы смертельный удар по премьер-министру Синдзо Абе, который действительно приложил неимоверное количество усилий для организации нынешнего визита. Он все-таки добился чего-то такого, что можно выдать хотя бы за какое-то продвижение вперед. Как он выражается, за хотя бы один шаг вперед. Ну и у российской стороны дождь золотой не пролился, конечно, с японской стороны. Большая часть того экономического содействия, о котором говорилось, пока еще остается в виде меморандумов с такими неконкретизированными обещаниями, но некоторые японские финансовые и технологические вещи уже реально закреплены и, в общем-то, в России как-то подтянутся. Так что небольшие победы есть. А проблема еще в том, что та ситуация, при которой этот визит начал планироваться и организовываться, и ситуация нынешняя, конца декабря, на мой взгляд, очень сильно отличается.
А были какие-либо штрихи, может быть, даже курьезы вот за эти два дня, на которые очень любят обращать внимание аналитики и журналисты, которые свидетельствуют об общей тональности личных отношений Путина и Абе?
Ну, в Японии, конечно, очень много говорилось об опоздании самолета с президентом России. Ну, во многом это связано с тем, что в Японии нет привычки опозданий. Японцы воспитаны в такой школьно-милитаристской культуре, которая не позволяет опаздывать. Вот, поэтому их это страшно удивило. И очень многие умные комментаторы по телевизору практически непрерывно рассказывали, что нет, вы не думаете, это не оскорбление и не чего-то такое. Это вот у русских такой обычай. Русские вообще не соблюдают время. Вот это такая особенность их культуры, которую надо учитывать. Уходящая администрация президента Барака Обамы выражала неоднократно неудовольствие нынешней политикой премьера Абе на российском направлении. Сам Обама ему по меньшей мере один раз, а мне кажется, что и больше, говорил о том, что он не хотел бы, чтобы этот визит состоялся. Потом американцы несколько раз на разных уровнях говорили: ну ладно, если вы хотите этот визит, то сделайте его максимально неофициальным и не проводите его в Токио. Не проводите его как официальный государственный визит. Поэтому Абе, с одной стороны, не послушался Обаму, он ему заявил, что у нас есть кардинальная проблема, и это проблема невозвращенных нам территорий, мы хотим подвести черту под Второй мировой войной, и это молчание всего японского народа, на что Обама промолчал и, в общем, как бы не стал настаивать. Но все-таки Абе не мог не учитывать позицию американцев, поэтому визит получился такой, с одной стороны, как бы слегка вызывающий для Штатов, но в то же время и не вполне официальный. Во-первых, он, как все знают, начался в провинциальном маленьком городишке, название которого и не каждый далеко японец знает, на родине премьер-министра Абе, где он провел первый день переговоров в старой гостинице на горячих источниках. А вот сегодня он переместился в Токио, в столицу, он прошел максимально сжато, без аудиенции у императора, что, в общем-то, и является признаком официального государственного визита, и с таким странным почетным караулом. Японцы всегда говорили, и тот же Абе говорил, что церемонии встречи, такой вот, как полагается, по протоколу, с выстроенными квадратами войск в разной форме всех родов войск, с оркестром, с офицером, принимающим почетного гостя с саблей у сапога, такого не будет. Но все-таки он, как я сегодня увидел, тоже с изумлением, почетный караул все-таки сделал, но в своей резиденции внутри. Он поставил там солдат, которые стояли на вытяжку в коридорчике. То есть вот такой какое-то подобие почетного караула, как бы, ну это, конечно, не так, это шутка, но как бы спрятанная от американских спутников слежения, чтобы они этот почетный караул не заметили. Поэтому вот такая двойственность некоторая была у этого визита.
На чем вдруг более чем за 70 лет впервые были основаны какие-то странные надежды части японского общества на какую-то сенсацию, прорыв во время визита Путина, которые не оправдались, как мы видим?
Причины были две. И, во-первых, еще до всей истории с Украиной и санкциями президент России делал заявления, которые японцы истолковывали как готовность его пойти на какие-то шаги навстречу Японии по территориальной проблеме. В частности, им было произнесено роковое слово из лексикона дзюдоистов «хикивакэ». «Хикивакэ» — это в дзюдо ничья. И он сказал, что давайте добьемся по территориальному вопросу ничьи, вот этого «хикивакэ». И это произвело на японское общество колоссальное колоссальное впечатление. Все стали думать, что эта ничья означает. Кто-то стал говорить, может быть, это раздел территории Южных Курил напополам. Кто-то говорил, что нет, может быть, все равно Россия возьмет себе меньшую часть, которую еще Никита Сергеевич Хрущев в 1956 году при нормализации отношений после войны одно время пообещал японцам передать после мирного договора. Потом это обещание не было выполнено, но в официальном документе, в декларации о восстановлении дипотношений, этот пункт имеется. Вот такой невыполненный пункт об этих двух островах, которые Москва тогда обещала японцам в знак доброй воли не вернуть, а передать. Подарить. То есть вот была масса надежд. Это первое. А второй момент, более так такой циничный, он был связан с оценкой ситуации России после конфликта на Украине и введения санкций. Окружение Абе говорило ему примерно следующее. Я это слышал из самых разных источников, что Россия оказалась в очень тяжелом положении. Она находится под санкциями, она в полуизоляции, с ней не хотят по-старому, по-дружески общаться ни Америка, ни Европейский Союз. Это ставит Москву в тяжелое дипломатическое положение. Это раз. Во-вторых, упали цены на нефть, на, соответственно, на газ, в России экономический кризис, спад экономики, и это делает Россию тоже уязвимой. И то есть можно воспользоваться этим моментом, чтобы, может быть, вытянуть из Москвы некие уступки по территориям в обмен на экономическую помощь. И, в общем-то, третий момент, Абе считал, и он об этом говорил своему окружению, а это потом попадало в виде утечек там, во всякие средства массовой информации, о том, что сейчас в связи с выборами в Соединенных Штатах открывается окно возможностей, как ему казалось. Обама, который недовольно глядел на действия Токио, он бурчал, но по своему обыкновению ничего не делал, уходит. Как считал Абе и как думали многие, ему дословно придет Хиллари Клинтон, которая в целом продолжит политику Обамы. Но вот в этот промежуток после американских выборов и до января, в обстановке такого полупаралича в Вашингтоне, можно попытаться добиться какого-то такого результата на российском направлении дипломатии, который потом уже никакая Клинтон не изменит. То есть поставить следующую американскую администрацию перед свершившимся фактом. Вот были такие расчеты, которые, как мы видим, особенно не оправдались.
После совместной пресс-конференции Путина и Абе кто-нибудь смог понять, что же собой будет представлять вот этот особый режим сотрудничества на Курильских островах, о котором вроде бы они договорились? Или это такая максимально невнятная, специально дипломатическая формулировка, которую потом все стороны смогут трактовать так, как им захочется?
Да, это, конечно, ключевой момент всего визита и главное завоевание Абе, о котором он говорит. Вот, то есть это вот один из тех моментов, которые он подает как маленький, но все-таки шаг вперед. Речь идет о том, что стороны договорились начать переговоры о том, как осуществлять совместную экономическую деятельность на всех Южных Курилах, которые хочет получить Япония, в рамках некой новой системы. Это сказал Абе про эту новую систему, не проронив ни слова, что это за система. Так что детали не ясны. Но поскольку я работаю в Японии давно, то я могу сказать, что нечто уже бывало в наших долгих отношениях между Россией и Японией. В конце 90-х годов, когда тогда был еще некий подъем в отношениях между Москвой и Токио, уже были договоренности о выработке некой структуры совместной экономической деятельности на Южных Курилах. Был даже создан совместный комитет, который должен был этим заниматься. Он встречался некоторое количество раз и ни к чему так и не пришел, потому что есть фундаментальная история, которая мешает этой совместной экономической деятельности. Дело в том, что для любых японских инвестиций, для любой японской вот действительно какой-то хозяйственной деятельности там сейчас нужно, во-первых, туда явиться, получив российскую визу, а дальше, если вы хотите вкладывать деньги, там, допустим, обустроить какой-нибудь курорт на горячих источниках, которых там полно, вы должны будете получить множество бумаг с российскими печатями и с подписями российских чиновников. А это, по мнению Японии, будет косвенным согласием с тем, что там существует российский суверенитет. И это для японцев неприемлемо. Поэтому Абе сегодня говорил, что мы будем осуществлять совместную экономическую деятельность в рамках, которые не будут ставить под сомнение ни российскую позицию в отношении принадлежности островов, ни японскую. В общем, до сих пор это ни Москве, ни Токио сделать не удавалось. И это достаточно сложно. Они говорят о том, что, как и в конце 90-х годов, будут стороны искать пути этой совместной деятельности там, где, в общем, можно обойти вот это получение бумажек с печатями. О рыболовстве там идет речь, о разведении рыбы и морепродуктов каких-то, о туризме, хотя я вот уже с туризмом плохо понимаю, как можно обойтись без получения разрешений, допустим, российских, о здравоохранении, может быть, создать систему отправления в случае болезни жителей Курил на японскую территорию, но как они тогда будут тоже въезжать без виз? В общем, масса остается вопросов, на которые пока нет ответа, и в конце 90-х, начале, в самом начале 2000-х годов эти ответы нам найти не удалось. Посмотрим, как это будет. И второй момент, который, в общем, тоже выдается как главный плод нынешнего визита, это создание системы свободных поездок на Южные Курилы для их бывших жителей. Это люди пожилые, естественно, им всем далеко за 80, ну и Абе при встрече с Путиным, он ему даже вручил письма этих жителей, а одно из этих писем Путин читал, он о нем даже упоминал сегодня на пресс-конференции. В общем, договорились начать, опять же, начать переговоры о создании системы этих свободных поездок для стариков за 80 лет. Но при этом Путин сказал, а я предлагаю расширить систему и создать такой механизм свободных приграничных поездок, в которые были бы вовлечены жители всей Сахалинской области Российской Федерации и всего самого северного японского острова Хоккайдо, который, собственно, и примыкает к Южным Курилам. Японцы это выслушали, но пока, в общем, промолчали. Никто не стал говорить, что мы этого не хотим, но промолчали. Я думаю, что у японцев найдется масса возражений против того, чтобы все жители Сахалинской области спокойно приезжали без виз в Японию.
Очень много накануне визита говорилось о каких-то колоссальных японских миллиардах, интересных финансово-технологических предложениях, которыми Токио как бы Москву заманивает. Причем речь шла не только о Южных Курилах, а вообще о разных российских регионах. Вы могли бы перечислить наиболее интересные варианты?
Да, вариантов, конечно, много, потому что, ну, это так называемая программа из 8 пунктов, которую выдвинул премьер-министр Абе. Идея у него была, и у его советников, ну, как бы не вполне покупки территории за деньги, а сделать что-то выгодное и для российского руководства, и для большого российского бизнеса, связанного с российским руководством, но и в то же время добиться неких успехов, которые бы изменили отношение российского населения к Японии. А, в общем-то, я думаю, что никто не спорит с тем, что сейчас большинство российских жителей, в общем, выступает против того, чтобы расстаться с Южными Курилами. Поэтому там выдвинуты масса идей, это и улучшение работы российской почты, помощь в налаживании системы здравоохранения, включая с командированием японских врачей, с поставками японского или новейшего медицинского оборудования и улучшение городского хозяйства. Даже идея выбрать город Воронеж как такой вот город-модель, где японцы создадут идеальное городское хозяйство с новейшими системами утилизации и переработки мусора. Они в этом находятся на очень высоком уровне. Вот. С новейшими системами канализации, водопровода, вот чего-то такого. И делать это же и на Дальнем Востоке. Выращивать на Дальнем Востоке овощи и фрукты, которых там не хватает. В общем, вот масса таких интересных дел. И помимо этого были разговоры и о покупке, допустим, больших пакетов акций крупных российских корпораций. Говорили даже и о том, что японцы могут где-то в районе 10 миллиардов долларов купить акции Роснефти. То есть, в общем, был один из вариантов, что этот пакет может уйти к японцам, но это не осуществилось, и пока неизвестно, почему это не получилось. Если говорить о реальных крупных делах, то это, допустим, финансирования по линии Японского государственного банка проекта «Ямал-СПГ». Это большой проект создания завода по сжижению газа в арктических условиях. Я думаю, японцы на это бы дали деньги в любом случае. Они интересуются сжиженным газом, и они интересуются Арктикой. Вот всей этой трассой, которая идет по тающимся сейчас льдам из Европы в Азию. Им этот район интересен. Они хотели бы туда при наличии хороших условий вкладывать деньги. Ну и еще там есть кое-какие реальные дела в виде покупки некоторых пакетов акций. Вот. Но в основном все-таки сегодня из огромного массива экономических документов, огромного, их 68 было подписано сегодня меморандумов и соглашений, в основном это пока декларации о намерениях, которые еще надо выполнить. Потому что японский бизнес не вполне доверяет российскому климату. Скажем, председатель Японо-Российского делового совета, это очень крупный бизнесмен, председатель совета директоров торговой и инвестиционной корпорации Марубени, это большой, это такой биг бизнес настоящий. Он мне прямо открытым текстом говорил, что в общем вот в России не слишком хороший деловой климат инвестиционный, его надо улучшать, и называл и юридические процедуры неудобные, и прочее там, и системы регистрации компании ему не нравится. Ну, в общем, осторожность в японских деловых кругах есть. Но, конечно, если бы было продвижение по территориям, то, конечно, я думаю, энтузиазма было бы у японского бизнеса побольше.
Это было мнение работающего в Японии журналиста и аналитика Василия Головнина. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. И в завершение программы репортаж из Польши, где продолжается острый политический кризис, вызванный намерением депутатов Сейма от правящей партии «Право и справедливость» ограничить журналистам доступ в здание польского парламента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Все началось с выступления в парламенте депутата от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Михала Щербы. Подойдя к трибуне, депутат достал листок бумаги с надписью «Свободное средство массовой информации в Сейме» и начал свою речь. Спикер Сейма Марек Кухтинский немедленно вынес Щербе два предупреждения и, несмотря на то, что депутат спрятал листок, лишил его права участия в текущей сессии парламента. Затем спикер объявил перерыв, во время которого депутаты от оппозиционных партий «Гражданская платформа» и «Новочестно» заблокировали трибуну Сейма и потребовали вернуть своему коллеге право участия в заседании парламента, скандируя различные лозунги, в том числе «Демократия». Депутаты от правящей партии «Право и справедливость» в свою очередь ответили известным во всей Польше лозунгом своего же авторства «Вся Польша над вами смеется, коммунисты и воры». И через некоторое время перешли в другой зал, где, как было объявлено, состоится заседание фракции этой партии. Однако, как оказалось, цель такого маневра была совершенно другой. Депутаты «Права и справедливости» просто продолжили в другом зале заседания Сейма, приняв, среди прочих, один из самых важных законов о государственном бюджете. Оппозиционеры быстро сориентировали, что происходит, но в зал, где проходило голосование, их просто не впустили. Вот мое депутатское удостоверение. Я депутат Речи Посполитой. Пропустите меня. Есть распоряжение спикера Сейма не впускать нас на заседание через этот вход. Есть еще один, но его заблокировали депутаты партии «Право и справедливость». Нельзя задать вопрос, нельзя выступить с трибуны. То, что происходит, не имеет ничего общего с сессией парламента. Хотя бы по этой причине оно не имеет законной силы. Другая причина – это кворум. Депутаты от «Права и справедливости» считают самих себя, а после того, что происходит в стране в последнее время, им нельзя доверять. Но самое главное – нас, депутатов парламента, которые имеют право войти в любое учреждение в стране, не впускают в зал заседаний, если его так можно назвать. Это скандал и нарушение наших прав.
Чтобы не впускать нас на сал обрат, и то есть скандал, то есть ломание наших прав.
Говорили депутаты от оппозиции. Они потребовали признать голосование незаконным и провести повторную сессию парламента. Представители «Права и справедливости» в свою очередь заявили, что спикер имел право так поступить, поскольку оппозиция не позволяла Сейму работать в нормальном режиме. Спикер Кухтинский заявил, что в голосовании приняли участие 236 депутатов, то есть более половины, поэтому его результаты являются законными. Между тем, у здания парламента начали собираться люди, чтобы заблокировать выезд из него прежде всего лидеру «Права и справедливости» Ярославу Качинскому и премьер-министру Беате Шидло. Около 3 часов ночи полиция получила приказ силой освободить территорию, необходимую для выезда политиков, что и было сделано. Спикер Сейма запретил также пребывание в здании Сейма журналистам до 10 часов утра во вторник. Все это привело к ряду массовых протестов в Варшаве и других польских городах. Ситуацию пыталась успокоить премьер-министр Беата Шидло, которая в субботу выступила по телевидению с обращением к народу, заявив, что действия оппозиции не имеют ничего общего с демократией. Обязанностью тех, кто управляет страной, является забота о гражданах и о государстве. Хочу заверить вас сегодня, мы полностью выполняем эти обязанности. Ситуация, в которой оппозиция пытается вызвать крайние политические эмоции, так как это было вчера, не имеет ничего общего с реальным положением дел в стране. Наоборот, это последствия бессилия и разочарования тех, кто потерял власть и теперь не знает, как убедить поляков в своей правоте. Крик, неразбериха, дестабилизация – вот методы, которые, к сожалению, взяли на вооружение оппозиционные партии. Это не имеет ничего общего с принципами демократического правового государства, со стандартами европейских демократий. Также в субботу президент Польши Анджей Дуда опубликовал заявление, в котором выразил готовность стать посредником в разрешении конфликта и подчеркнул, что изменения в правилах работы журналистов в парламенте должны быть согласованы с представителями редакции ведущих средств массовой информации. Следует отметить, что в настоящее время в польский парламент может войти и практически свободно перемещаться по его территории сотрудник любого средства массовой информации, имеющий соответствующее журналистское удостоверение. Нынешние власти хотели существенно ограничить эту возможность, выделив для журналистов специальный сектор, куда бы могли приходить политики для контактов с прессой. Но это, конечно, зависело бы от желания самих политиков, а не так, как теперь, когда журналисты могут приходить на заседания парламентских комиссий или ждать депутатов у выхода из главного зала заседаний. Сейчас у депутатов практически нет выхода. Они, можно сказать, обязаны отвечать на вопросы журналистов или поспешно ретироваться, что не всегда хорошо выглядит в объективах телевизионных камер. В течение 2 дней президент Дуда встретился с лидерами основных политических сил в стране, однако никаких конкретных решений это не принесло. В свою очередь спикер Сената Станислав Карчевский, как и советовал президент, встретился с представителями нескольких десятков польских средств массовой информации, но компромисс не был найден.
Над этим материалом работал, напомню, корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. И уже к концу этой программы стало известно, что Сейм Польши все-таки снял временный запрет средствам массовой информации на доступ в Нижнюю палату парламента. Итак, вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер этого выпуска – Александр Аркадьев. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.